по положению собора 17-18 года только предстоятель церкви, патриарх, имел право обращаться с окружными посланиями ко всей пастве и к предстоятелям других православных поместных церквей. Это правило постоянно нарушалось Храповицким. По церковным правилам он должен был еще в 22-м году быть извержен якобы начальником. Таким образом, речь могла идти не о политических, а о чисто церковных преступлениях. Затем в этом самом Соловецком послании сказано, что судить за, значит, за иерархов, ушедших в эмиграцию, может только собор. Это неверно. Епископа судят 12 епископов по 12-му правилу Карфагенского собора. Священника судят 6 епископов плюс свой, итого 7, и диакона судят 3 епископа. Таким образом, синод патриарха Тегия был как раз из 12 иерархов, правящих епархиями, был вполне правомочным органом для вынесения суда или суждения и о деятельности отечественных, и о деятельности зарубежных иерархов. Затем сказано, что суд предполагает личное присутствие. Действительно, 4-й Вселенский собор указывает, что никто да не судит отсутствующего. Но если даже человек, Тихон, между прочим, об этом знал, поэтому он прямо пишет, что для предания заграничных иерархов каноническому суду мы должны будем и спрашивать для них у правительства разрешение на въезд. Надо сказать, что даже есть в интересах своей личной безопасности виновные боятся явиться сами, то они могут представить собору или синоду, который разбирает их дело, либо извинительное, покаянное или, наоборот, упорствующее заявление. Кроме того, конечно, что возможно и охранная грамота. После войны, кстати говоря, многие из карловацких иерархов спокойно вернулись в Россию не для канонического суда, а для принесения покаяния, и ни один из них не получил ни малейшего стеснения в своей личной свободе. Кто хотел, тот остался на покое, как Нестор Анисимов, и жил в удобствах в Переделкине, а кто не хотел, как Сергий Пражский, как Серафим Лукьянов, как Мстислав Вологодский, все получили епархии, на которых мирно пребывали до своей естественной кончины, после покаяния. И, между прочим, многие из них оставили по себе самую хорошую память. А Сергий Пражский по Пражской кафедре, потом он был на Казанском. Серафим Лукьянов тоже был на Казанском. И мы его видели, между прочим, он после Сергия занимал Финляндскую кафедру. И Мстислав Вологодский, у меня с ним даже есть общие знакомые. И, наконец, все сказано, что в том же Соловецком послании идет прямо как рефрен, что церковь надеется, что ей будет предоставлено право избрать патриарха, организовать епархиальное управление и так далее. Церковь надеется также, что деятельность созданных церковных учреждений не будет поставлено в такое положение, при котором назначение епископа пока на кафедры, определение о составе священного синода, им принимаемые решения проходили бы под влиянием государственного чиновника, которому, возможно, будет поручен политический надзор над ними. Ну, тут называется «Тамо боящеся страха и где же небес страх». На самом деле то положение, которое здесь описано, соответствовало бы синодальному периоду, когда действительно чиновник, представленный от правительства, корректировал все действия церковного управления, в частности синода. Тогда как раз действия Сергиева синода ни в каких, так сказать, поправках не было замечено. Именно, прям свобода. Как бы сказал Иоанн Шаховской, наибольшей свободы церковь достигает, проходя некое гонение. Правда, он сказал, благожелательное гонение со стороны умных слуг государства. Ну уж насчет умных слуг не берусь утверждать, но во всяком случае никаких ни подсказок, ни давления, ни стеснения не было. Другое дело, что потом этих членов синода пересажали, перестреляли. Но это уже совсем другой разговор. Их нет. Их уничтожили физически, но уст их никто не заграждал. Итак, вот это соловецкое послание, не получив ни одобрения, ни подписи, тем не менее стало известно и в Москве, то есть в церковном центре, почти сразу, и очень быстро перекочевало за границу, потому что получили его за границей в 27-м году, даже раньше, чем декларацию Сергиева. Но она была и написана раньше, видимо, все-таки июнь 27-го года, это как раз та самая дата, которую мы определили вот по методу исключения. Несколько раньше, а в точности 10 июня 26-го года, еще в Москве будучи, Сергий составляет письмо к правительству, тоже характера апологии. Вот ее-то мы как раз и назвали первой апологией митрополита Сергия. Потом он этих апологий будет подавать много. Начинается эта апология примерно так же, как потом начнется и декларация. То есть одно из постоянных забот нашего почившего святейшего патриарха было выхлопотать для нашей православной патриаршей церкви регистрацию и вместе с ней возможность полного легального существования в пределах СССР. Написана она православным преосвященным архипастырем, пастырем и посолом московского патриарха. Это документ не окончательный, он был разослан со самим Сергием по православным епархиям для сведения. И для сведения же подан и тем самым властям. Какие основные моменты вот этой первой апологии? Нет, апология все-таки это увещевание гонителя. Если отношения дружественные, то патриарх подает послание. Мы не можем замалчивать того противоречия, какое существует между православными и коммунистами-большевиками, управляющими Союзом. они ставят своей задачей борьбу с Богом и Его властью в сердцах народа. Мы же весь смысл и всю цель существования нашего видим в исповедании веры в Бога и, возможно, широком распространении и укреплении этой веры в сердцах народа. Итак, Церковь продолжает апостольскую линию, выраженную апостолом Павлом. Горе мне, если я не проповедую. Затем указание, тоже пояснение. Прогресс церковный мы видим не в приспособляемости церкви к современным требованиям, не в урезке ее идеала, то, что сейчас называется минимизацией, и не в изменении ее учений и канонов, а в том, чтобы при современных условиях церковной жизни, в современной обстановке суметь зажечь и поддержать в сердцах нашей паствы огонь ревности о Боге и научить посомых в самом зените материального прогресса находить подлинный смысл своей жизни все-таки за гробом, а не здесь. Не научили. Продолжаем. Затем речь идет о том, что православный христианин, соблюдая свою веру и живя по ее заветам, будет образцовым гражданином какого угодно государства, в том числе и советского. Советского, заметьте, со строчной буквой. В какой бы области жизни не пришлось ему действовать, на фабрике, в деревне или городе, в армии или шахте и тому подобное. Наконец, одно из завоеваний революции есть свобода церкви от всякой политической и государственной миссии. Мы отнюдь не можем отказаться от этого завоевания, да и верующий народ не простит нам этого отказа. Но мы твердо обещаем, что насколько это будет зависеть от нашего авторитета. В Соловецком послании сказано, что мы не можем заниматься политическим сыском и потому не можем дать гарантии, значит, лояльности православной пасты. А тут нет. Насколько это будет зависеть от нашего авторитета, то есть по совести, мы не дадим впредь вовлечь церковь в какую-нибудь политическую авантюру и не позволим никому покрывать именем церкви своих политических вожделений. Ну да, вот 26-й год. Так вот, как раз прикрывать именем церкви свои политические вожделения как раз карловацкие деятели только этим и занимаются. Теперь так, относительно вашего вопроса, то есть Соловецкое послание было выпущено уже при предстоятельстве сессии и уже при том, как он сидел в Москве. Его ответ мог быть дан либо личный протоиерею Щапову, от него Сергий воздержался, либо могло быть дано просто послание за границу, то есть, так сказать, свое, которое было бы в противовес памятной записи. Так вот, Сергий избрал второй путь. Во-первых, вот это. Это послание, то есть эта апология, была послана и за границу, и в ней о зарубежном духовенстве сказано так. но выразить наш полный разрыв с таким политиканствующим духовенством и тем оградить тебя на будущее время от ответственности за его политиканство, и желательно, и вполне возможно. Для этого нужно только установить правило, что всякое духовное лицо, примеряю не слово, всякое духовное лицо, которое не пожелает принять своих гражданских обязательств, должно быть исключено из состава клира Московского патриархата и поступить в ведение заграничных поместных церквей, смотря по территории. Теми же обязательствами должно быть обусловлено и существование за границей особых русских церковно-правительственных учреждений, вроде Священного Синода или Епархиального Совета. Я думаю, вполне достаточно. Вместо того растянутого, длинного, путанного послания, которое прямо на язык просится назвать цедулей, вместо этого посланнице было выпущено короткое, занимающее вот в печатном тексте 3 страницы типографского набора, которое, между прочим, за границей было принято с полным одобрением, было прямо сказано в зарубежной печати как раз карловацкого толка, что, наконец, мы получили первый за 5 лет свободный голос русской церкви, и что это послание будет принято, значит, к сведению и к исполнению. Дело в том, что уже то, что это послание, то вот Соловецкое, не получило ни одной подписи, это значит, что, собственно, оно ведь пролетело. Когда прибыл в 28-м году поздней осенью в Москву из Литвы, то есть из-за границы, митрополит Елисеев, ему это послание, то есть и запросил об этом Соловецком послании, ему объяснили, что значит подписей там нет, потому что их и не было, что напечатал, что написал это один протоиерей Щапов, и что за границей, значит, оно получило резонанс, а у нас практически никакого. Но более значимо по последствии было как раз ношение серьги за границей. Кроме вот этого вот официального послания, он еще послал несколько писем уже частных заграничным иерархам с увещаниями. Одно из таких писем было направлено прямо Антонию Храповицкому, с которым Сергий действительно была связана долголетняя личная дружба. И там было сказано уже буквально, что если вы не в силах подчиниться законному, назначенному Тихоном, митрополиту Евлогию, то давайте исполним канонические правила, которые как раз диктуют, что те православные священнослужители, которые оказываются на канонической территории православной церкви, обязаны войти в клир этой самой православной церкви. Некоторые, между прочим, так и поступят. Например, протопресвитер армии, бывший, то есть Георгий Шавельский, еще в 26-м году просто войдет в клир православной церкви в Болгарии. Люди, осевшие в Болгарии, как там из мирян Глубоковской, епископ Серафим Соболев был довольно долго членом Карловацкого синода, но потом тоже счел за благо оказаться в Болгарии, то есть в болгарской церкви. А вот они как раз поступили и в соответствии с церковными канонами, и в соответствии с увещанием Сергия, который им просто напоминал правила церкви. Выходы были, пожалуйста. Но куда же деваться? Между прочим, примерно так хотел поступить и Вениамин Федченко, то есть хотел просто просить у Сергия канонического отпуска, поскольку в клир православной церкви Сербии его соглашались принять и даже приглашали. И только уже потом, получив несколько указаний свыше, он поступил просто в клир московского патриархата, подписав заявление о лояльности и снабдив это дело комментарием церковным, как он эту лояльность понимает. И то, и другое было послано на Афон, то есть его духовнику, архимандриту Кирику и игумену Пантелеймонова русского монастыря, архимандриту Мисаилу, и от них он получил письмо, что они совершенно и во всем согласились, особенно с запиской церковного характера. Но это дело впереди. А пока закончим тем, что было обещано. Вот одно из этих писем Сергия за границу было опубликовано в фотокопии в рижской печати, и оно-то и было предъявлено Сергию в качестве, значит, криминала. Второй криминал, что по его благословению была произведена попытка заочного собора, то есть попытка заочного избрания патриарха путем сбора подписей. Большая часть проголосовала, так сказать, за митрополита Кирилла, который находился в ссылке, они только надеялись, что его освободят, избирать ссыльного было воспрещено, и вообще любого, кто находится не на свободе, было запрещено как раз положением о высшем церковном управлении Поместного собора 17-18 года. После этого митрополиту Кириллу был срок опять возобновлен, это называлось пересидчик, в той терминологии, и до 37 года он так и не вышел, а в 37 году его наскоро судили по ОСО и расстреляли, о чем, впрочем, не сообщили в центр. Когда Сергий, получив право законного ходатайства, подал список иерархов, в их числе указав и митрополита Кирилла, ему ответили, что митрополит Кирилл умер от укуса змеи. То есть они тоже обладали некоторыми, да, и литературными даже навыками, поскольку, помните, от укуса змеи было объявлено, что умер отец Гамлета. Отец Гамлета. Да, ну наш Олег, да, но особенно отец Гамлета. Итак, мы остановились. Да, но написано было, официально объявлено, что он умер от укуса змеи. Так вот, во всяком случае, мы сейчас как бы обрываем наше повествование на декабре 26 года. Сергий отправляется в узилище, а это самое его первое апология как бы зависает. Впрочем, весь епископат в России ее получил, одобрил, и впоследствии его самого этой же апологии будут укорять. То есть Ваша первая декларация, напишет ему Серафим Самойлович, была гораздо лучше.